В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Рада вновь вас слышать. Сегодня у нас такой знаменательный день, день 17-летия нашего радио. Конечно, мы поздравляем вас с этим событием. Вы у нас один из самых таких, ну, слово «старый» здесь не подходит, один из самых первых наших авторов. Да, с первого дня вы работаете вместе с нами на нашем радио, поэтому абсолютно это ваш праздник, и мы вас поздравляем с нашим почти уже совершеннолетием.
Спасибо, Полина Борисовна, спасибо. Я тоже от всей души поздравляю вас, поздравляю отцов-основателей радио, всех сотрудников замечательного православного радио нашего, всех слушателей с этим праздником. Праздником, который на самом деле, как мне кажется, очень знаменательный, потому что, ну, может быть, это, конечно, высокая оценка, но я в это исключительно верю. Праздником, который, скажем так, определяет очень важное связующее звено в нашей общине. Ведь мы все с вами хорошо понимаем, что община в церкви, это в православной церкви, это очень важный момент нашей православной жизни. И то, что православное радио становится вот этим связующим звеном, информационным, образовательным, во многих других аспектах, это действительно очень-очень важно. И здесь, безусловно, хочется немножко вспомнить экскурсию, историю. Я вспоминаю, как на одну из первых наших занятий, так называемую гастрошколу, которую мы проводили в стенах 40-й клинической больницы, пришли отцы-основатели православного радио и поприсутствовали сначала как слушатели, а потом предложили поучаствовать и развивать вот наши образовательные проекты. И я, вот честно, положа руку на сердце, всегда только испытываю радость и счастье, что действительно так случилось. Пригласили, и я могу работать. Могу помогать, могу вещать на нашем православном радио, потому что действительно это один из самых светлых, наверное, моментов вот в моей врачебной работе, когда видишь и чувствуешь и пользу, и благодарность от наших радиослушателей тех образовательных программ, которые мы на самом деле с вами совместно разрабатываем, внедряем и проводим. Поэтому еще раз от всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаю самое главное здоровья всем нашим радиослушателям, всем сотрудникам радио. Желаю всем успехов, радости. И надеюсь, что наше радио и дальше будет процветать и помогать нам в нашей не всегда простой жизни, как опора, как плечо во многих моментах, когда нам приходится переносить и изоляцию, и карантины, и сложные моменты, связанные со здоровьем, и другими моментами в нашей жизни. Поэтому здоровья, еще раз здоровья, бодрости духа и радости вам. С днем рождения!
Спасибо вам большое, Игорь Борисович, за вашу преданность нашему радио. Вы у нас один из самых уважаемых и востребованных наших сотрудников, поэтому надеюсь, что дальше мы будем также вместе с вами строить и развивать наше радио. Тем более у нас сейчас растет число городов, которые в FM-диапазоне нас слушают, и, в общем, расширяется аудитория. Так что поле у нас для деятельности растет. Будем надеяться, что и здоровье нашей нации, наших слушателей тоже будет расти вместе с нашим циклом. Игорь Борисович, ну, собственно, к теме сегодняшней, наверное, опять же, несколько слов о ситуации с COVID-19. Тут, к сожалению, как-то нам, по-моему, как мне кажется, порадовать особо нечем наших слушателей. Ну, может быть, в данной ситуации уже отсутствие большого роста тоже радость. Можно так, наверное, это воспринимать. Большого роста количества заболевших. Как, на ваш взгляд, сейчас?
Да, спасибо, Полина Борисовна. Действительно, к сожалению, ничего, скажем так, замечательного с точки зрения пообещать в рамках того, что коронавирусная инфекция завтра, послезавтра, через месяц закончит свое существование, нет возможности. Должны признать с вами, что, к сожалению, вот после небольшого спада заболеваемости вернулась на свои такие, в общем, основные, значит, такие показатели Свердловской области, это больше 200 от 200 до 300 случаев ежедневно фиксируется. Но мы с вами должны знать, что на самом деле еще и большое количество случаев находится в стадии диагностики, неподтвержденных. Мы все с вами видим, совершенно очевидно, насколько, в общем, в такой очень тяжелой ситуации работает скорая медицинская помощь, насколько тяжелая ситуация в рамках тех же самых помощи при определении, обеспечении компьютерной томографии как таковой. Многочасовые очереди, многочасовое ожидание. К сожалению, перегрузки просто страшные. Страшные перегрузки. И поэтому я думаю, что вот эту информацию, конечно, мы с вами должны направить в первую очередь на терпение. Как бы не устали мы с вами носить маски, как бы не устали кто-то носить перчатки, как бы не устали мы с вами находиться в самоизоляции, как бы не устали мы с вами, люди особенно, которые любят общение и новые впечатления, жить в новом режиме. Поверьте мне, это все очень важный момент, который на самом деле спасает и здоровье, и жизнь. Потому что, ну, к счастью, конечно же, смертность все-таки в Свердловской области от коронавирусной инфекции, она даже ниже, чем мировая, но она все-таки определяется как значительно больше, чем от того же гриппа. Это первое. Второе, безусловно, к сожалению, мы еще не до конца знаем, насколько коронавирус вообще в отдаленных последствиях влияет на здоровье, и появляется все много и много информации, что люди, даже полностью переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют проблемы с регуляцией температуры, с терморегуляцией, с другими органами и системами, и поэтому, безусловно, здесь очень-очень нужно быть осторожным, внимательным и терпеливым. Терпеливым в рамках соблюдения мер самоизоляции. Нет необходимости все-таки отложить визиты к друзьям, к родственникам, к знакомым. Нет необходимости лишний раз не посещайте общественные места. Нет необходимости лишний раз все-таки не посещайте магазины как таковые. А если вы пошли в магазин, ну, пожалуйста, оденьте маску. Если есть возможность, оденьте перчатку. Перчатки, и будьте очень осторожны в рамках эпидемиологических мер. То есть помните, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Должна быть дистанция не меньше 2 метров при встрече с человеком. Помните, что он может передаваться через грязные руки. Нужно обрабатывать руки обязательно. И помните, что это один из тоже путей передачи. Поэтому терпение, дорогие радиослушатели, и, в общем, безусловно, я надеюсь, что терпение должно хватить. Вопросы по разработке вакцин, в общем, активно, скажем так, решаются. Есть уже обнадеживающие результаты по отечественным вакцинам, импортные вакцины публикуют, что, в общем, проходит следующий этап разработки как таковой. Нужно потерпеть. Думаю, что не в ближайшие недели все не закончится. Нужно строить свои планы по борьбе с коронавирусной инфекцией на ближайшие месяцы. И тогда, я уверен, все будет хорошо. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Давайте сейчас перейдем к сегодняшней нашей теме. Я так понимаю, что мы продолжим разговор о заболеваниях почек. Там спектр этих заболеваний весьма велик. Какая сегодня у вас будет подтема, так скажем?
Да, спасибо, Полина Борисовна, за согласованную тему. Мы решили сегодня поговорить о воспалительных заболеваниях почек. Достаточно разнородная, с одной стороны, группа, но вместе с тем у нее есть общие такие принципы диагностики, которые позволяют действительно, может быть, вкратце поговорить об данном состоянии, данном заболевании. Начну я с хронического пиелонефрита. Достаточно распространенное заболевание среди болезней почек. Пожалуй, это, наверное, порядка 50% заболеваний почечных, и в некоторых ситуациях и больше. Это как раз хронический пиелонефрит. Хронический пиелонефрит – это, скажем так, инфекционно-воспалительное заболевание почек. То есть, исходя из определения, это заболевание, которое развивается вследствие какой-либо инфекции, в первую очередь это кишечная палочка как таковая. Вот. И эта инфекция, это воспаление преимущественно поражает значит, систему почек, так называемую чашечно-лоханочную систему почек, то есть та система, которая собирает в себя уже мочу и начально формирует уже этап выведения мочи из организма как таковой. Но вместе с тем не только вот, аспекты чашечно-лоханочной системы и структуры чашечно-лоханочной системы поражаются, но поражаются еще и внутренние структуры почек, так называемые тубуло-интерстициальные, часть ткани. Вообще, если условно говорить, то в почке можно условно выделить три так называемых важных зоны. Мы в предыдущих передачах говорили, это гломерулярный аппарат, это своего рода такой сосудистые клубочки, в которых происходит фильтрация крови и формирование первичной мочи. Дальше уже первичная моча попадает в общем в тубуло-интерстициальный аппарат, это своего рода такие трубочки, где происходит концентрация жидкости и дальше уже обмен различных солей. Ну и наконец, собственно, вот тубуло-интерстициальный аппарат, он заканчивается в чашечно-лоханочной системе, собирает уже выводит мочу из организма, дальше уже чашечно-лоханочная система впадает в мочеточники, в мочевой пузырь, и таким образом вот формируется мочевыводящая система. Так вот, хронический пиелонефрит в основном поражает чашечно-лоханочную систему, реже, вот, скажем так, более глубокие слои ткани почек как таковой. Абсолютное большинство случаев хронического пиелонефрита относятся к так называемому вторичному варианту, потому что условно делят на первичный и вторичный вариант. Первичный вариант – это когда воспаление возникает без какого-либо заболевания, то есть само по себе. Это бывает очень редко, на самом деле. А вторичный вариант, он на самом деле чаще всего формируется из-за какого-либо на самом деле структурного нарушения в почках. В свою очередь вторичный вариант подразделяется на обструктивный и необструктивный. То есть обструктивный, собственно, это вариант, который развивается вследствие того, что мочевыводящая система, она подвергается обструкции, то есть сужению, то есть происходит нарушение выделения мочи на том или ином этапе как таковом. А необструктивный вариант – это когда, собственно, какого-то нет нарушения проходимости, но есть так называемый вариант рефлюкса. Рефлюкс – это обратное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Бывает это из-за врожденной аномалии, бывает из-за неадекватной работы мышц, которые, собственно, регулируют вот мочевыводящую систему на уровне высоких вот его отделов как таковых. И в результате этого как раз формируется хронический воспалительный процесс. Ну, ведущим возбудителем хронического пиелонефрита является кишечная палочка. На ее долю приходится порядка 40%, иногда даже 50% от всех инфекций. Причем в основном это бактериальная инфекция при хроническом пиелонефрите. И совершенно понятным становится, что чаще всего хронический пиелонефрит, в общем, лечится как раз препаратами антибактериального плана. То есть это, собственно, антибиотиками, поэтому это очень важно с точки зрения правильного выполнения рекомендаций как таковых. Но после, скажем так, первенства кишечной палочки возбудителями могут являться и стафилококки, и клебсиеллы, и энтерококки. Но чаще всего считается, что это инфекция, которая, собственно, контаминирует желудочно-кишечный тракт, и в результате определенных путей происходит засевание, собственно, этой инфекции косвенно уже, собственно, вот, мочевыводящей системы и формирование воспалительного процесса как такового. Ну, почему происходит, собственно, воспаление? Как правило, преобладает так называемый восходящий путь распространения инфекции. Крайне редко только в результате заражения крови может быть поражение почек первичное, как таковое. Сама по себе кишечная палочка, когда она попадает в мочевыводящие пути, она значит, обладает уникальными свойствами, она может прикрепляться очень плотно к эпителию и распространяться снизу вверх, собственно, против тока мочи, и достигая чашечно-лоханочной системы, там уже инфекция, собственно, может вызвать так называемый все-таки процесс воспаления. Воспаление – это уже скопление лейкоцитов и другие факторы, которые сопровождаются данной ситуацией. Дело в том, что хронический пиелонефрит, к сожалению, является одной из наиболее частых причин, которая может привести, скажем так, к почечной недостаточности. Почему это происходит? Хронический воспалительный процесс, воспаление, лейкоциты, повреждение ткани, к сожалению, неизбежно сопровождается образованием рубцов в почках, в ткани почек. И когда количество рубцов становится критическим, то есть ткань почки замещается рубцовой соединительной тканью, происходит так называемое сморщивание, собственно, паренхимы почки, сморщивание клубочков, диффузное разрастание соединительной ткани в ткани почек, и почки уже теряют свою функцию, и когда функция потеряна, собственно, и развивается вот тот синдром, который достаточно часто, к сожалению, в общем, является уже достаточно угрожаемым для здоровья человека. Речь идет о хронической почечной недостаточности, когда почки не справляются с своей функции как таковой. Безусловно, почечная недостаточность, к сожалению, может быть и следствием других состояний заболеваний, она может быть следствием других заболеваний почек, гломерулонефрита, нефрита, более редкого заболевания, интерстициального нефрита, то есть воспаление тканей почек связано, скажем, непосредственно с повреждением вот ткани почек, как правило, в результате лекарственного приема ряда лекарственных препаратов, но это, в общем, другие на самом деле состояния заболеваний. В чем коварство хронического пиелонефрита как такового? Коварство в том, что, к сожалению, ярких симптомов, как правило, нет. И это заболевание, в общем, нередко при, скажем так, невнимательной оценке очень легко можно пропустить на самом деле. Но если быть очень внимательным к своему здоровью, то, безусловно, как правило, пропустить это заболевание, ну, очень сложно или фактически невозможно. Ну, в первую очередь нужно всегда об этом заболевании, значит, помнить и быть очень внимательным к своему здоровью, когда у человека выявили заболевания, способствующие хроническому пиелонефриту, и в первую очередь это болезнь, о которой мы с вами говорили в предыдущей передаче, мочекаменная болезнь. К сожалению, мочекаменная болезнь очень часто приводит к развитию хронического пиелонефрита, потому что камни сами по себе могут нарушать динамику, могут, собственно, травмировать эпителий чашечно-лоханочной системы и тем самым способствовать развитию воспаления как такового. Очень важно помнить, что это заболевание, оно имеет еще определенные возрастные пики. В частности, в возрасте старше 40-50 лет это заболевание очень часто, скажем так, подкарауливает мужчин, потому что у них увеличивается на самом деле распространенность и часто может выявляться аденома предстательной железы, которая нарушает уродинамику и может способствовать как раз, собственно, развитию вторичного обструктивного пиелонефрита. Но до этого периода чаще всего болеют женщины, поэтому молодые женщины детородного возраста обязательно должны проходить профилактический осмотр на, собственно, наличие хронического пиелонефрита. Тем более, что профилактический осмотр очень и очень простой. Это всего лишь общий анализ мочи. То есть, сдавая общий анализ мочи от случая к случаю, как минимум раз в год, в рамках профилактического осмотра, человек с полной уверенностью может на самом деле сказать, со слов врача, безусловно, исключили у него или не исключили у него. Это достаточно нередкое и, к сожалению, непростое заболевание как таковое. Клинические симптомы, клиническая картина. Дело в том, что симптомы этого заболевания очень неспецифичны. Чаще всего у пациента присутствует, скажем так, синдром общей интоксикации. То есть слабость, утомляемость, субфебрильная температура. И поэтому любой грамотный врач, когда мужчина, скажем, старше 45 лет, отмечает эти симптомы, или молодая женщина жалуется на слабость, недомогание, небольшое повышение температуры, обязательно назначит общий анализ мочи и посмотрит на при наличии признаков воспаления, собственно, в данном анализе. Всего лишь в трети случаев есть те или иные симптомы, которые непосредственно могут указывать на проблему со стороны мочевыводящей системы. Это так называемые дизурические расстройства, учащенное мочеиспускание, реже болезненное мочеиспускание, хотя болезненное мочеиспускание чаще всего свидетельствует о воспалении мочевого пузыря, цистита, то есть это немножко другое заболевание, которое очень нередко, но сочетается с хроническим пиелонефритом как таковым. Ну и одним из также типичным симптомов в триаде, который говорит о проявлении хронического пиелонефрита, помимо слабости, недомогания, повышенной температуры, так называемого симптома общей интоксикации, дизурических явлений, является и локальный так называемый симптомокомплекс. Это типичные боли в поясничной области, напряжение мышц поясницы, которые нередко, к сожалению, воспринимают как признаки, скажем так, остеохондроза, признаки какой-то перенапряжения со стороны поясницы и спины. Здесь, безусловно, нужно быть очень внимательным. Любая боль в поясничной области, какой бы она типичной или нетипичной оказалась, необходимо, чтобы при обследовании по поводу данного симптома у человека обязательно исследовался общий анализ мочи, и, безусловно, было исключение, были предприняты шаги для исключения, в том числе хронического пиелонефрита как такового. А что же на самом деле в общем анализе мочи должно насторожить врача или пациента в рамках именно вот хронического воспалительного процесса со стороны почек, хронического пиелонефрита? В первую очередь это так называемое повышенное количество лейкоцитов в моче, так называемая лейкоцитурия. В норме, собственно, лейкоцитов в моче должно быть не больше 3-4, а в поле зрения, в зависимости от возраста и пола, если у человека превышает верхнюю границу нормы этот показатель, то обязательно нужно, значит, обратить внимание на то, что требуются дальнейшие шаги по диагностике, исключение в том числе хронического пиелонефрита. Реже может быть признаки так называемой гематурии, то есть попадание эритроцитов в моче. Как правило, гематурия незначительна при хроническом пиелонефрите, до 10 эритроцитов в поле зрения при норме 1-2 уже должны настораживать в рамках в том числе воспалительного процесса в почках как таково. Ну и, наконец, третий очень важный симптом в общем анализе мочи, который должен насторожить и врача, и пациента при получении данных результатов о наличии воспаления по общем анализе мочи, это так называемая бактериурия, то есть когда у пациента в общем анализе мочи обнаруживают повышенное содержание бактерий в моче, и это, в общем, все вместе, безусловно, создает вот такую картину, которая отражает именно признаки воспаления. То есть бактерии, лейкоциты, повышенное содержание эритроцитов – это те настораживающие факторы в общем анализе мочи, которые, безусловно, не должны остаться без внимания, собственно, вот у пациента. Ну, вместе с тем реже, но иногда может быть еще и четвертый, так называемый, показатель в общем анализе мочи, который может быть подозрительным в отношении хронического воспалительного процесса чашно-лоханочной системы, хронического пиелонефрита, это повышение белка, так называемая протеинурия, хотя она бывает нечасто, и уровень, собственно, повышения белка в моче, как правило, незначительный при хроническом пиелонефрите, потому что более значительные цифры, более 1 грамм в сутки белка, как правило, настораживает врача о другом совершенно заболевании, хроническом глумерулонефрите. Пиелонефрит отличается от глумерулонефрита тем, что поражается чашно-лоханочная система и части паренхимы почек, имеет инфекционную причину развития данного заболевания. Глумерулонефрит – это не инфекционное заболевание, это иммунное заболевание, при котором происходит, собственно, иммунная агрессия, собственный иммунитет повреждает собственные структуры, в первую очередь гломерулярный аппарат почки как таковой, поэтому и по локализации, и по причине здесь, в общем, несмотря на то, что эти заболевания иногда путают, они имеют принципиальную разницу как таковую. Мы сегодня говорим в основном о хроническом пиелонефрите, как все-таки о наиболее распространенном заболевании. Мы не касаемся хронический острый гломерулонефрит, потому что это очень такое сложное медицинское заболевание, при котором никаких аспектов самодиагностики ни в коем случае быть не может. Здесь, в общем, строгое ведение специалиста, нефролога важно. И здесь пациенты с гломерулонефритом, конечно, обязательно наблюдаются в специализированных нефрологических центрах, нефрологических отделениях достаточно четко и достаточно внимательно как таково. Помимо общего анализа мочи, конечно же, как любому человеку с любым другим заболеванием важно проходить так называемые общеклинические другие методы исследований. Речь идет об общем анализе крови, речь идет о биохимическом анализе крови, который включает в себя в том числе очень важный показатель креатинин. По этому показателю пациент может на самом деле, и врач может оценить, есть или нет уже признаки почечной недостаточности. Если креатинин нормальный, то функция почек хорошая. Если креатинин даже незначительно повышен, это должно насторожить врача, безусловно, в рамках начальных стадий развития почечной недостаточности как таковой. Флюорография, электрокардиограмма – это вот те основные методы, которые мы с вами каждый раз в наших передачах повторяем. Методы основные для собственного диспансерного осмотра. Еще раз напомню, любой человек раз в год обязательно должен сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, электрокардиограмму, флюорографию, ну, в идеале еще кал на яйца глист, экопрограмму. Это те методы, которые нужны любому человеку, независимо от возраста и, собственно, диагноза в рамках именно правильной оценки собственного здоровья. Как вы заметили, собственно, общий анализ мочи – это есть составная часть как диспансерного осмотра, а в рамках сегодняшней передачи является еще и основным, самым доступным, первым методом, который помогает на самом деле заподозрить или уже диагностировать именно хронический пиелонефрит. После общеклинических методов, конечно же, очень важно человеку с хроническим пиелонефритом пройти так называемые инструментальные методы исследования. В первую очередь здесь идет речь об ультразвуковом исследовании. УЗИ почек при хроническом пиелонефрите дает, как правило, достаточно всеобъемлющую информацию. В первую очередь о состоянии чашечно-лоханочной системы, есть или нет аномалии. Очень часто у людей выявляют так называемый признак уплотнения чашечно-лоханочной системы, который может свидетельствовать или о текущем, или о перенесенном хроническом пиелонефрите. Ну и, безусловно, УЗИ почек дает очень важную информацию, в том числе по поводу наличия камней в почках, потому что, собственно, как мы с вами говорили в предыдущей передаче, заболевание очень распространенное, ну и в рамках сегодняшней передачи мы с вами понимаем, что камни, к сожалению, являются очень важным предрасполагающим фактором развития хронического пиелонефрита. Помимо УЗИ почек, конечно же, мужчинам старше 45-50 лет очень важно сделать ультразвуковое исследование простаты для того, чтобы исключить аденому предстательной железы. Ну и при наличии дополнительных показаний УЗИ в идеале должно, конечно же, еще и сопровождаться исследованием УЗИ, исследованием мочевого пузыря. УЗИ мочевого пузыря – очень важная процедура, особенно у пациентов, у которых есть гематурия, то есть признаки крови в моче, даже не видимые, а определяемые только лабораторно, как таковые, или есть признаки, собственно, дизурических расстройств, боли, рези при мочеиспускании, которые могут свидетельствовать именно о хроническом воспалительном процессе мочевого пузыря. Как мы с вами отметили выше, к сожалению, хронический пиелонефрит и хронический цистит нередко, собственно, протекают параллельно у одного пациента. Ну и, конечно же, самым точным методом диагностики, который, собственно, может дать дополнительную ценную информацию при подозрении выявления признаков воспаления в почках, при подозрении выявления хронического пиелонефрита, является компьютерная томография почек, компьютерная томография более расширенная, компьютерная томография органов брюшной полости, когда на всем протяжении всей мочеводящей системы у врача есть возможность видеть анатомическую картину, которая говорит о проходимости тех или иных отделов, наличии камней, исключения других, на самом деле, состояний и заболеваний у данного пациента. Характеристика лечебных мероприятий, насколько она, собственно, если диагноз уже установлен, всеобъемлющая, насколько она важна и что она включает. Ну, до начала терапии, прежде всего, основных препаратов, которые используются при хроническом пиелонефрите, антибиотиков, необходимо, конечно, исключить ряд сопутствующих или первичных заболеваний, в частности, заболеваний, которые могут приводить к нарушению проходимости мочевыводящей системы. И у урологов это один из основных пунктов, когда они в рамках диагностики определяют обструкцию, то есть сужение мочевых путей и предпринимают меры по восстановлению пассажа мочи как таковых. Второй очень важный момент, конечно же, это определение признаков или подозрения на почечную недостаточность как таковую, потому что, собственно, она может повлиять на выбор терапии и выбор, собственно, многих мер, которые помогают для ведения пациента. Потому что если у пациента нет почечной недостаточности, как правило, для него, конечно, очень важно в рамках общих мероприятий обильное питье. Если есть почечная недостаточность, то жидкость могут ограничивать, потому что здесь есть некоторые медицинские особенности, связанные с тем, что при почечной недостаточности может развиваться задержка жидкости в организме. Здесь так нелимитированный прием жидкости может оказать на самом деле не совсем правильную услугу здоровья человека. Также очень важным является выбор тактики ведения в зависимости от почечной недостаточности с точки зрения питания. Если у человека, скажем, нет почечной недостаточности, ему нужно полноценное питание с оптимальным содержанием белков, и жиров, и углеводов, особенно в период обострения. Но при ситуации почечной недостаточности иногда идут на ограничение белка или прием, скажем так, заменителей белка, когда используются специальные питательные коктейли для людей с почечной недостаточностью, которые помогают оптимально питательные вещества в организм на самом деле доставлять. При легкой и средней тяжести хронического пиелонефрита, как правило, используют препараты для лечения приема таблеток через рот, то есть нет необходимости внутривенных или внутримышечных вливаний как таковых. И выбор препаратов, конечно же, определяется именно той инфекцией, которая вызвала хронический пиелонефрит. Это, как правило, конечно же, группа антибиотиков. Антибиотики назначает врач индивидуально, в зависимости от тех или иных индивидуальных показаний, как таковых, очень важно. Главное, если врач назначил антибиотики, помнить, что на самом деле длительность лечения при хроническом пиелонефрите, она достаточно высокая. То есть, как правило, прием длительность приема антибактериальных препаратов составляет не меньше 10-14 дней. Короткие курсы лечения при хроническом пиелонефрите не дают хороших результатов. Есть некоторые работы о краткосрочных этапах лечения, скажем, хронического цистита, хронического воспаления мочевого пузыря, но здесь иногда происходит путаница, потому что хронический цистит и хронический пиелонефрит – это два разных состояния, два разных заболевания, хоть они имеют иногда похожую клиническую картину, но принципиальным как раз является здесь и длительность лечения, длительность выбора антибактериальных препаратов. Почему так долго? Дело в том, что хронический пиелонефрит, к сожалению, при даже вялотекущем своем течении отличается очень высоким риском повторных обострений, очень высоким риском дальнейшего течения, если курс антибиотиков закончен рано и, собственно, осуществляется не как это, значит, правильно по протоколам лечения как таковым. И поэтому здесь очень важно, конечно, еще раз настроиться на как раз на ситуацию очень четкого и строгого соблюдения длительности приема антибактериальных препаратов как таковых. Если же хронический пиелонефрит, как правило, тяжелый или осложненный с лихорадкой выше 38, градусов с рядом других состояний, то здесь, безусловно, как правило, лечение выбирается чаще всего в условиях стационара, и чаще всего здесь применяются антибактериальные препараты, которые вводятся парентерально, внутривенно, преимущественно для того, чтобы действительно обеспечить максимальную как раз биодоступность антибактериальных препаратов и максимальных действий на очаг инфекции как таковых. Здесь очень важным является также строгое соблюдение длительности приема антибактериальных препаратов как таковых, и при тяжелом течении, как правило, происходит даже применение не одного, а нескольких курсов приема антибактериальных препаратов. Но важным является с точки зрения образования еще не только основной этап применения препаратов, убивающих инфекцию, антибиотиков, но и этап после отмены антибиотиков, назначения так называемых уроантисептиков. То есть это, собственно, препараты, которые не обладают уже таким мощным бактерицидным действием на кишечную палочку и другие микроорганизмы, которые вызывают хронический пиелонефрит, но те, которые на самом деле обладают бактериостатическим действием в рамках снижения риска, опять же, роста микрофлоры. Хотя не все на самом деле поддерживают урологи необходимость применения так называемых уроантисептиков, в том числе и лекарственных трав, которые обладают уроантисептическим противовоспалительным действием как таковым. Но практика показывает, что, как правило, после эффективного начального этапа лечения, после эффективного курса антибиотика, все-таки эффективное применение мягких и народных уроантисептиков достаточно переносится хорошо, не имеет побочных эффектов, и если нет противопоказаний, в общем, соответственно, несет только пользу как таковую. Здесь очень важно вспомнить, что и такие природные средства, как брусника и клюква, морсы, которые содержат в себе ряд так называемых фитобактерицидных средств, являются полезным и нужным для применения у пациентов с хроническим пиелонефритом. Но здесь, безусловно, очень важно вспомнить еще и предыдущую передачу в рамках мочекаменной болезни. Потому что если даже и удается вылечить хронический пиелонефрит, но остается мочекаменная болезнь, остается предрасположенность к развитию мочекаменной болезни, здесь, безусловно, требуется очень большое внимание к, на самом деле, длительному аспекту изменения диеты. Как мы с вами говорили, у людей, которые имеют уратные камни или уратный песок, требуется модификация диеты в рамках минимизации или отказа от питания и употребления продуктов, которые содержат животный белок. У пациентов, которые содержат оксалаты, требуется перестройка питания в рамках уменьшения употребления растительной пищи как таковой. Очень важным является, безусловно, подбор ряда минеральных вод в зависимости от кислотности мочи как таковой. Если уровень кислотности низкий, то есть, собственно, закисление мочи, то требуется употребление минеральной воды с щелочными свойствами и, собственно, наоборот. Но режим питья, как правило, при хроническом пиелонефрите имеет беспочную недостаточность, если нет такого осложнения, имеет очень важное значение. Поэтому в период стихающего обострения, в период ремиссии человек, безусловно, должен употреблять достаточное большое количество жидкости. Тем более, это очень важно летом. Как мы с вами говорили в одной из наших предыдущих передач, одним из аспектов очень важных изменений питания в летний период является как раз повышенное внимание к потреблению жидкости. Дело в том, что если зимой вполне достаточно, может быть, 25-30 миллилитров на килограмм веса жидкости, но это как минимум, желательно и больше, то на самом деле в летний период, в те жаркие дни, когда температура воздуха поднимается выше 25 и тем более 30 градусов, прием жидкости должен быть особенно значимым, важным, и употреблять следует как минимум 40-45 миллилитров на килограмм массы тела, и в этой ситуации хорошо употреблять и слабоминерализованные все-таки жидкости, которые содержат соли, для того, чтобы потеря жидкости, потеря солей при потении, при обильном потении, она, в общем, компенсировалась на самом деле данными состояниями как таковыми. Вот основная информация, которую я хотел изложить по хроническому пиелонефриту в сегодняшней передаче. Вкратце напомню, это, к сожалению, распространенное заболевание, первопричиной которой являются инфекции, чаще кишечная палочка. Заболевание, которое имеет, как правило, стертую клиническую картину, и симптомы или проявляются очень слабо, или их вообще нет. Но самое значимое, что это заболевание можно достаточно легко диагностировать, сдав общий анализ мочи, как, в общем, это требует и диспансерный осмотр, собственно, как минимум раз в год у любого человека как такового. Если в общем анализе мочи происходит отклонение, то есть повышается количество лейкоцитов или эритроцитов, или бактерий в моче обнаруживаются, да, или повышается концентрация белка, все эти признаки требуют, конечно же, не просто интерпретации о том, что ничего страшного, а именно проведение УЗИ и, безусловно, проведение всего несложного комплекса диагностических мероприятий, который должен закончиться установлением диагноза и разработкой программы по лечению этого состояния. И если диагноз хоть однажды был поставлен, хронический пиелонефрит, человек должен, конечно же, обязательно наблюдаться с этим заболеванием и обязательно, здесь уже это не профосмотр, а обязательно диспансеризация, сдавать общий анализ мочи и контролировать это заболевание для того, чтобы, безусловно, сохранить функцию почек как наиболее важного организма, который участвует в детоксикации, собственно, организма человека как такового. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз, дорогие радиослушатели, поздравляю вас с днем рождения нашего радио. Желаю вам всегда радости, бодрости духа, не болеть и храни вас Господь.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Я думаю, что тема, наверное, будет продолжена еще заболеваний почек. Не ограничимся двумя программами. Думаю, что и вопросы будем приглашать задавать наших слушателей, чтобы потом сделать передачу именно по вопросам нашей аудитории. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.